Вызов – это вас. В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 17 октября, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Судьи ЛДНР приговаривают к длительным срокам за госизмену несуществующему государству. Почему в Светогорске говорят об опасности заповеднику? Личная история и история родного края, записанная вышивкой. Русскоязычные школы еще есть, но с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения. Российские СМИ трактовали это заявление министра образования и науки Украины Анны Новосад как обещание, цитирую, максимально ограничить обучение на русском языке, родном для половины жителей Украины. Зачем Украина убирает школы на русском языке? Сколько их осталось и в каких регионах? И значит ли это, что русский язык с 2020 года станет для школьников фактически иностранным? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба. А также по телефону к нам присоединится директор школы номер один в городе Красногоровка Донецкой области Елена Бардак. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также ваши вопросы и реплики оставляйте на канале Радио Свобода в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим, но после короткого выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, один ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Водяного, Авдеевки, Песок, Лебединского, Маринки, Новомихайловки, Тарамчука, Луганского, Зайцева, Золотого, Новозвановки, Катериновки и других населенных пунктов. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле окрестностей Донецка, Горловки, Ясиновато и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Разведение сил в Донецкой области на данный момент запланировано только у Петровского. Об этом заявил глава областной администрации Павел Кириленко, передают новости Донбасса. Кириленко назвал разведение у Петровского необходимым шагом для проведения встречи лидеров нормандской четверки Украины, России, Франции и Германии. Он добавил, что общался с командованием операции объединенных сил, которая его заверила, что позиция в ВСУ после разведения останется выгодной. Также глава УГА опроверг информацию о том, что разведение войск планируется у Мариуполя. 15 октября, напомню, трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом. Международный комитет Красного Креста передал на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса 118 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По их данным, накануне через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое проехали 7 грузовиков с продуктовыми наборами, пластмассовыми трубами, насосами, электродами и арматурой. Международный комитет Красного Креста регулярно направляет помощь жителям Урдло. В Славянске сегодня прошел митинг против строительства региональной олимпийской базы в заповедной зоне Светогорска. По словам активистов, они не против строительства олимпийской базы в Светогорске в целом, но просят перенести ее в другое место. По их словам, часть спортивной базы будет располагаться на заповедном болоте на территории Национального природного парка Святые Горы. Напомню, 6 сентября Светогорский горсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства под олимпийскую базу. В документе указано, что на эти цели будет выделено 20 гектаров земли по улице Курортной из земель рекреационного назначения коммунальной собственности. Другие детали касательно расположения олимпийской базы не указаны. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Северодонецке открыли новую детско-юношескую спортивную школу номер 4. Спортшколу запустили на базе Ледового дворца, сообщает пресс-служба городского совета. Школа будет уделять внимание нескольким видам спорта, в частности шахматам, футзалу, пятиборью, волейболу, спортивным танцам. В планах также восстановить хоккейную секцию. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему эфиру присоединяются слушатели Громадського. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Говорить мы будем о том, зачем Украина убирает русскоязычные школы. Участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Светогорск, СОС, Save Our Nature, стоп незаконной застройке заповедника. С такими лозунгами жители Светогорска пикетировали сегодня здание, где с прессой общался руководитель Донецкой области Павел Кириленко. Какие страхи заставили людей протестовать? Об этом мы спросим у моего коллеги Сергея Горбатенко, он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Расскажи, что за ситуация в Светогорске, против чего люди протестуют?
Этой ситуации как минимум 2 года, и все эти 2 года она сопровождается скандалами. В чем суть? Еще в 2017 году, когда Донецкой областью руководил Павел Жебриевский, сюда приехал руководитель Национального олимпийского комитета Сергей Бубко, и они прогулялись по Светогорску и заявили, что в этом городе курортном построят региональную базу олимпийской подготовки. И территорию для этого выбрали лагерь Славянского городского совета «Лесная сказка». Ну, тогда в Славянске были многочисленные протесты. Люди выходили и говорили, что лучше оставить лагерь детям, чем на его территории строить базу олимпийской подготовки. И в конце концов Донецкая областная администрация отказалась от этой идеи. И вот уже появилась другая идея – построить базу олимпийской подготовки в Светогорске, но уже на заливном лугу. Что такое заливной луг? Вот весной, когда тает снег, тает лед, река Северский Донец разливается, и вода выходит из брегов и заливает большой участок земли. И как раз этот участок земли примыкает к роще, где растут дубы, которым, ну, как говорят люди, по 500-600 лет. Так вот, жители Светогорска боятся, что когда на этот луг придут строители, они уничтожат уникальную флору и фауну, и там есть краснокнижные растения. Кроме того, жители Светогорска говорят, что на их глазах происходило так уже несколько раз, когда под благими предлогами местный совет выделял участок земли, там начинали что-то строить, и потом изменялось целевое назначение, и эта земля отходила какому-то третьему заинтересованному лицу. Участок ограждали забором, и все, люди не имели к нему доступа. Жители Светогорска говорят, что этот заливной луг – это один из немногих участков, куда они еще могут прийти, погулять, отдохнуть, насладиться природой. Вместе с этим люди говорят, что они не против, чтобы в Светогорске строили базу. И действительно, у многих есть дети, эти дети занимаются спортом, и база олимпийской подготовки – это замечательное дело. Но для того, чтобы ее построить, говорят люди, есть много разных заброшенных туристических баз, участков, где можно прийти, разметить территорию и там уже что-то строить. Руководитель Донецкой области Павел Кириленко, насколько я знаю, он вышел к этим людям, поговорил с ними и пообещал, что вот на протяжении нескольких недель, он назначит время, они придут к нему в кабинет и обсудят все риски и перспективы этой стройки.
Сергей, такой уточняющий вопрос. Светогорск – город небольшой. Сколько людей вышло митинговать?
Вышло митинговать около 15-20 человек.
То есть это местные активисты, скорее всего. Спасибо большое. Да, это был мой коллега Сергей Горбатенко. Будем следить за развитием ситуации. Тем более, как мы слышали, руководитель Донецкой области Павел Кириленко пообещал встретиться с активистами из Светогорска, обсудить вопрос.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американцами американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Они приговаривают украинцев к длительным срокам за госизмену несуществующему государству. Осуждают украинских военнослужащих. Большинство судей группировки ЛНР – выходцы из украинской судебной системы, которые отказались проходить люстрацию, а позже стали работать на администрацию российских гибридных сил. Радио «Донбасс Реалии» рассказывает о тех, кто судит по оккупационным так называемым законам. Могут ли они быть за это наказаны? Алексей Виноградов продолжит.
Приговоры за госизмену, шпионаж или терроризм выносят так называемые военные и верховные суды ЛНР. Львиная доля приговоров принадлежит именно военному суду. Однако это достаточно закрытая структура. У них нет собственного сайта. О судьях можно узнать только из других открытых источников. Когда формировался военный суд в 2015 году, то его возглавил Салита Игорь Геннадьевич. О нем известно только то, что он до конфликта работал в управлении МВД в Луганской области. Также судьями были назначены Гедзерук Людмила Николаевна, Лунга Александр Гарьевич, Олейник Наталья Андреевна, Яковлев Валерий Иванович. В апреле 2018 года к ним присоединился Шурпа Валерий Владимирович, бывший судья Брянковского городского суда. Некоторые из этого списка ранее были адвокатами в Луганской области. Александр Лунга известен тем, что выносил приговор луганчанам Владиславу Овчаренко и Артему Ахмерову. О нем есть упоминание в шестом выпуске сборника свидетельств украинских граждан, которые были заложниками российских террористических группировок на территории ОРДЛО. Кто из этих судей продолжает работу, а кто нет, информации найти не удалось. Однако каждый из этих людей выносил приговоры украинским военнослужащим, а также гражданским лицам, приговаривая их к длительным срокам заключения. Высшим судебным органом в ЛНР является так называемый Верховный суд. Он тоже периодически значится в сообщениях о приговорах. У этого суда есть свой сайт, однако списка всех членов суда на нем нет. В других открытых источниках удалось найти информацию, что членами суда являются по меньшей мере 18 человек. 14 были назначены в августе 2018 года и еще 4 в сентябре этого года. О большинстве судей информации очень мало. В большинстве своем они работали в разных судах Луганской области до конфликта, потом отказались подавать документы на люстрацию, а позже присоединились к группировке ЛНР. Но есть и те, кто засветился в информационном поле. Например, назначенный в сентябре Артем Полтавский. Именно он был одним из первых судей так называемого военного суда ЛНР. Он выносил приговоры украинским военнослужащим, а также гражданским лицам, обвиняемым в госизмене или шпионаже. Среди тех, кого он приговорил, луганский блогер Эдуард Неделяев. Также среди судей так называемого Верховного суда Татьяна Кравченко и Любовь Батяшова. Обе они были в так называемой инициативной группе по созданию, а позже и судьями Украинского народного трибунала, который приговорил 18 украинских политиков пожизненным срокам. Интересно, что народный трибунал позиционировался как процесс с украинскими судьями и по украинскому законодательству. Вот как свою украинскую позицию тогда объявляла Татьяна Кравченко, бывшая судья областного апелляционного суда.
Мы предлагаем провести реальный судебный процесс. У Порошенко и других представителей власти Украины имеется смелость стрелять в детей, женщин, стариков, но хватит ли у них смелости явиться на заседание Народного трибунала?
Похожая риторика и у Любви Батяшовой.
Вот уже 4 года мы являемся очевидцами преступлений действий Украины.
Приговор так называемого Украинского народного трибунала прозвучал 22 июня 2018 года. А уже через 2 месяца украинские народные судьи Татьяна Кравченко и Любовь Батяшова превратились в судей Верховного суда ЛНР. При этом Татьяна Кравченко стала председателем судебной коллегии по делам военнослужащих. Судить таких судей по украинским законам можно, считает доктор юридических наук Леонид Емец. Как минимум за то, что они занимались судебными делами, не имея на то полномочий. Также в зависимости от принятых ими решений могут быть статьи за посягательство на суверенитет и территориальную целостность в составе преступной террористической группы. Правда, по словам Леонида Емца, каждый отдельный случай нужно рассматривать отдельно. Одно дело, если речь идет о каких-то имущественных спорах. Другое дело – приговоры гражданам за их позицию или работа в интересах границах России или подконтрольных ей группировок.
Ці особи, очевидно, залишаються і будуть залишатися злочинцями, незалежно від того, як буде проходити реінтеграція цих територій і людей назад під юрисдикцію України. Тому це був їх свідомий вибір. Ніхто нікого не примушував іти і ставати китами українських громадян за українську позицію.
На такі судді, вважає юрист, не повинна розпространятися можлива амністія. Олексій Виноградов, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Російськомовні школи ще є, проте з вересня 20-го року такі школи, вони переходять на українську мову навчання. Власне, представники російської меншини, так, вони мають, ці школи мають перейти на українську до вересня 20-го. Мови меншин, які належать до мов Європейського Союзу, з вересня 23-го року. І, власне, і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в цих школах, які будуть навчатися переважно українською мовою, все одно зберігатиметься можливість вивчати свій предмет, це, власне, рідну мову, рідною мовою чи літературу. Так. Якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати окремі факультативи.
Министр образования и науки Анна Новосад своеобразно поздравила учащихся и педагогов с Днем Учителя, пообещав украинцам закрыть в стране еще больше школ и максимально ограничить обучение на русском языке, родном для половины жителей Украины. Так, российские СМИ отреагировали на заявление нового министра образования и науки Украины Анны Новосад в эфире телеканала «Прямой». Так зачем Украина убирает школы на русском языке обучения? Сколько их осталось и в каких регионах? И значит ли это, что русский язык с сентября 2020 года в Украине станет для школьников фактически иностранным? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Также надеюсь к нашему разговору присоединиться по телефону директор школы номер 1 в городе Красногоровка Донецкой области Елена Бардак. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Также ваши реплики и вопросы ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Николай, вот прежде всего в российских СМИ очень много публикаций появилось после этого заявления. И понятно, почему для российских СМИ языковой вопрос, это вот такая фишка, да, за которую они хватаются, но там отмечают, причем во многих публикациях, что для половины украинцев русский язык родной. Вот насколько это отвечает действительности?
Вопрос, откуда они это знают, какие исследования проводились. Даже если, например, человек родился еще во время Советского Союза, когда этот язык был официальный, или когда на нем говорили родители, потому что они в силу обстоятельств использовали этот язык, особенно если это там среда инженерная, но, возможно, они корни, например, белорусские, украинские, польские, потому определить, да, это язык доминирования прежде всего, и, к сожалению, для России получается так, что там, где звучит русский язык, там они считают, есть интересы этой державы, которые они собираются, так сказать, защищать. Вот это происходит не только в Украине, это происходит, например, в Эстонии, Латвии.
Так поговорим еще, да, там тоже подобные процессы происходят.
И в других странах. Другое дело, как этому противостоять, всегда ли надо использовать линейные ответы. Вот тут есть вопросы, в том числе к украинским политикам.
Да, ну вот специально поискал я свежие соцопросы, максимально свежие, это проведенные с 28 февраля по 11 марта Киевским международным институтом социологии, конечно, без оккупированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса, но вот украинцы на вопрос о том, на каком языке они разговаривают с родными, 46% украинцев ответили, что преимущественно или только на украинском, 28% преимущественно или только на русском, еще 25% в равной степени разговаривают на украинском и русском языках, то есть сразу видим вот такую манипуляцию определенную, да, что половина жителей Украины считает русский русский язык родным языком. Давайте, Николай, поясним, что это значит, что с сентября 2020 года, насколько я понимаю, это согласно нового закона об образовании, принятого в сентябре этого года, все русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. Нет, что это означает?
Закон про образование, тут надо сделать ремарку, был принят еще в 2017 году. И эта статья 7, она была очень дискуссионная. Потом мы помним, что было решение Венецианской комиссии, и были приняты изменения в этот закон, которые касались именно этой статьи и немножко других сроков перехода школ меньшин, подчеркиваю, меньшин, на, соответственно, преподавание украинского и пропорции, то есть там, например, 60 на 40, 30 на 70 и так далее. И это тоже тут надо сказать, что сама эта статья в законе про образование, она тогда была просто инструмент политической борьбы, потому что для определенных партий, которые буквально уже в день голосования настояли на том, чтобы внести вот изменения, которых не было в версии, который был согласован комитетом, для них это был вариант, так сказать, мобилизации электората, который они считали, так сказать, патриотическим, поскольку вот этот пакет патриотизма входит, например, язык. Потому, да, логично, что Украина прислушалась к решению Венецианской комиссии, перешла, но это, опять же, меньшины.
Это не касается русского языка,
потому что надо разделять, вот действительно там, где есть такая меньшина-меньшина, ну, не знаю, там, не знаю, какие-то условные староверы, да, которые вот очень четко как бы локализованы, они по-другому вообще себя там ведут, например, да, они такие подчеркнуто русскоязычные. Для многих жителей Украины, то есть не статистики, результаты вопроса, о которых вы говорили, это вопрос более ситуативный, более вопрос инерции. Это как бы один момент. Другой момент, который надо сказать, что тот язык, который называется русским, и на котором разговаривают в Украине, это не есть чисто как бы, язык, сказать, российский. То есть, к сожалению, пока политики не могут набраться смелости защищать этот язык украинским законодательством и признать, что в Украине есть, например, вот этот русский, который является украинский деле, украинским русским.
Это да? Вы ссылаетесь...
Такой язык, не знаю, там, Гоголя, Некрасова и других писателей, которые, например, там, Виктор Некрасов, да? То есть по идентичности он себя относил к украинцам, хотя он жил во время УРСР, но писал на русском. И этот язык другой, у него немножко даже другая семантика, другая мелодика.
Такое вот, предложение делал американский историк Тимоти Снайдер.
Да, вот, если вот в этой линии развивать, ну, это на самом деле, это, я помню, еще когда работал в Национальном институте стратегических исследований, и вот как раз в 2005-2006 годах, то есть там это обсуждалось в кругу интеллектуалов и экспертов, но, к сожалению, тогда это не пошло дальше вот таких круглых столов. Сейчас, конечно, намного сложнее уже об этом говорить, потому что есть определенная поляризация, есть война, конечно, которая дает вот этот негативный оттенок на язык, который считается языком агрессора и во многих случаях, да, правильно считается, хотя, с другой стороны, надо посмотреть, что и среди, например, защитников Украины, военнослужащих, которые фактически да, отстаивают независимость, есть в том числе русскоязычные, и это тоже надо признать. Потому тут такой момент, этот вопрос длинный, к нему мы будем несколько лет заходить. Что делать теперь, если опять возвращаться к этому конкретному, к чему готовиться? Ну, тут надо сказать, что школы, даже если взять там, Донецкую область, Донецкую, Луганскую, школы и учительская среда, там, опять же, и во времена даже Советского Союза были такими все-таки центрами, где украинский язык сохранялся. Потому что там, да, он вытеснялся из бытовой сферы, его фактически нельзя было там услышать в так сказать, органах власти, а тем более где-то на предприятиях. Но в школах он даже из-за таких ритуальных соображений оставался. Потом сказать, что для школ это вообще такое чужое-чужое, тут совершенно нельзя. На самом деле... это, опять же, вопрос такого, таких настроений, то есть это не вопрос структурный, да, вот, например, если есть меньшина, для нее, которая принципиально важно говорить на этом языке, даже если они понимают другой, потому что это часть идентичности. Если мы говорим о вот этом ситуативном русскоговорении, да, или там для кого-то, потому что, ну, украиноговорение тут нельзя сказать ситуативное, тут надо четко сказать, что это вопрос выбора очень для многих. Есть и был, потому что он не является языком такого доминирующего большинства на сегодня. Вот русский, даже если мы его примем как бы так неформально, признаем, да, таким украинским, русским, все равно это вопрос ситуативный, вопрос настроения, и тут, да, тут нужно решение сказать, что нам важно развивать вот это пространство. Украина звучная, Украина говорящая, что оно, опять же, не есть чужое, но нет какой-то пропасти между этими сферами, да, потому что это, опять же, не просто язык, это какая-то тоже там сфера самовыражения.
Николай, но тем не менее, вот если смотреть да, на закон, то с следующего года это будет иностранный язык для школьников.
Да, надо признать, конечно, да, на сегодня русский язык есть иностранный.
Согласно духу закона, согласно букве закона.
Да, букве закона, ну и духу, в принципе, тоже, потому что все равно, даже если мы когда-то примем, хотя, я считаю, это будет все-таки конструктивное решение принять его, хотя не как еще один государственный, просто как еще один язык, который есть в Украине, потому что многие боятся факта признания русского, украинского как как языка рабочего, что он сразу станет официальным, и он будет вытеснять украинский. Вот для этого нужно как бы разграничить государственный язык, там, официальный язык и рабочий язык, на котором. И вот, конечно, вот этот русский-украинский там, в ближайшие десятилетия точно он не должен подниматься вот до уровня официального, хотя как рабочий на каких-то там встречах он может быть, в том числе, возможно, даже ситуативно в учебном процессе. Но на сегодня, поскольку например, высшая школа говорит по-украински, поскольку даже профессиональная терминология, она создана на украинском. И для того, чтобы ученик, например, школы успешно интегрировался в социум, даже в рабочую среду, ему ну, очень важно, это часть фактически прав этого учащегося, который приходит в школу, опять же, если это школа общеобразовательная, чтобы, да, он овладел этим инструментарием, потому что если для него язык, ну, нет какой-то эмоциональной связи с языком, и он понимает, что это просто ну, инструмент для него, инструмент общения, то даже прагматически с этой точки зрения ему важно знать этот язык, потому что это даст возможность там, экзамены...
строить карьеру.
Да, строить карьеру, сдать экзамены, ЗНО сдать... в университете писать, например.
Но вопрос в том, вот в новых условиях смогут ли украинские дети освоить достаточно русский язык, но, да, же, в таких условиях?
Ну, для тех, опять же, тут министерство подчеркивает, что для тех, которые выбирают его, поскольку это язык ну, родной, и они хотят его сохранить, для этого есть опции. Например, уроки литературы, уроки, возможно, будут уроки истории тоже на этом языке. Там, если, например, на какой-то факультатив, да, там... Даже пусть будет история России, там, допустим, хотя это вряд ли такой вариант будет приемлем, да, на уровне программы, но тем не менее. Вот, то есть сохраняется. И самое главное, что надо понимать, этот язык не под угрозой, поскольку посмотрим, сколько медиа издаются на этом языке. Даже мы сейчас ведем разговор на русском языке, хотя для меня основной как бы и родной, и рабочий украинский, тем не менее, мы сейчас ведем разговор на русском языке. То есть если, например, его дети не учат в школе, они все равно его слышат, они на нем читают, доступны какие-то методические материалы, где можно там сверить грамматику, лексику и так далее, чего не скажешь, например, про украинский язык. И потом, опять же, если мы возвращаемся к вопросу о том, для чего учиться, для того, чтобы быть успешным в реальной жизни, в том числе в выборе карьеры, ее построении, то, конечно, тут получается, что если его не будет в школе, и его нет дома, ну тогда вопрос, где его молодой человек может освоить. Тут надо говорить вот о защите фактически
украинского языка,
возможно,
и возможности прав человека языка, самореализоваться.
Не языка, а, собственно, прав учащихся. Да, его не надо там насаживать, да, нужно, возможно, мягко к этому подходить, например, да, когда будет де юре введена эта норма, но де-факто она, возможно, не будет исполняться, да, кто-то будет там демонстративно вести уроки на русском, кто-то будет там переходить, кто-то будет на суржике, но надо, конечно, дать какие-то условия плавного перехода, например, там какое-то определенное время не использовать административных санкций за использование языка.
Как, кстати, и было до этого, да, то есть только на бумаге проводились уроки определенно на украинском языке, а учителя да, и в высшей школе, и в средней школе общались
с даже школы Киева, которые официально являются украиноязычными, и потом являлись таким уже 30 лет являются, но по факту там прислушаться, как даже между собой учителя говорят, если они в быту, например, русскоговорящие, они переносят это даже в школу, то есть по факту это не исполняется. Я, опять же, не подчеркиваю, не сторонник того, чтобы, например, там вводить санкции, сейчас куда-то, так бы сказать, напускать вот эту языковую инспекцию, чтобы они там, сказать, штрафовали этих учителей. Нет, просто тут, опять же, надо более длинную линию проводить, надо создавать просто больше классного контента на украинском языке, особенно культурного контента. Это украинский рэп, это украинское кино классное, это украинская анимация. Благо, она сейчас развивается, пусть еще уровень, там, если брать, опять же, кино, там не всегда дотягивает, но развивается популярная музыка. Надо делать больше литературных каких-то фестивалей, событий. Опять же, поощрять литературное творчество, чтобы больше было таких книг, чтобы они были классные, чтобы они на какие-то темы, которые интересные, которые не, вот кроме, получается, что если они будут на украинском и раньше, чем на других языках будет сформулировано, тогда будет вот этот плавный переход. И,
не силовой будет, такой, да. Давайте послушаем слушателей. Напомню, у нас в гостях эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба. Мы говорим о том, зачем Украина убирает русскоязычные школы, то есть школы на полностью на русском языке обучения. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Олег Нестолубный. Я хотел бы сказать свою думку. Если сейчас зайти в YouTube, там, где блогеры общаются с россиянами, с простыми россиянами, и послушать, о чем они балакают, то много претензий от россиян до украинцев в том, что мы балакаем на их языку, а у нас какое-то отдельное непонятное государство. Понимаете, мы эти 5 лет войны, у нас российские школы каждый год выпускали русскоязычное население, при этом Путин рассказывал, что нема Украины, бо братские народы и все остальное. И мне кажется, у нас такая политика была интересна. У нас пошли типа как в лес, знаете, что там живет вовк, и берем кусок мяса, чтобы показать о дружбе. Мы сами эти 5 лет войны, 5 лет выпускали школьников, которые говорили на русском языке, и Россия при этом претензии поставила до русскоязычного населения в Украине. Мне кажется, эта политика неправильная, надо ей просто было менять давно.
Спасибо за такое мнение. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Я хотіла би з паном Миколаєм посперечатися трошки. Чому ви ніколи от не кажете, що наступ на українську мову як таку почався ще в кінці 50-х, а на початку 70-х? Взагалі відмінили захист дисертації, підвищили зарплатню викладачам української мови десь 3.5 рази і дозволили відмовлятися від вивчення української мови як такої в школі. Це я пам'ятаю своє дитинство, я пам'ятаю, скільки у нас у класі було учнів, які не вивчали українську мову. Вони просто сиділи і слухали, але їх ніколи не питали. Ну, взагалі, то мені здається, треба і про цей аспект говорити. Дякую.
Спасибо большое. Николай, если хотите, прокомментируйте.
Да, особенно щодо останньої дозвонювачки, та цілком згодний, просто це не тема нашої розмови там сьогодні. Історія витіснення української мови і фактично репресії проти неї там від Валуївського циркуляру і дійсно там до розпоряджень ЦК і про цей статус, да, дійсно там про надбавки вчителям російської мови.
Как и появились эти русскоязычные украинцы, да, вот эта вот масса людей?
Да, я об этом уже говорил, что об этой ситуативной русскоязычности даже в современной Украине, которая является следствием вот, ну, это инженерии определенной, но, опять же, бороться против нее теми же методами, как насаживался, например, русский язык, это, ну, с моей точки зрения, поскольку я придерживаюсь либеральных позиций, неправильно, потому что мы, получается, используем код культурный, потому что что отличает, например, Украину и Россию вот сейчас, даже если, например, принять факт вот большого числа, возьмем, пусть это будет там 25% русскоговорящих людей, даже для которых русский родной, потому что у них и корни этнические, даже что отличает, это все-таки определенная культура другая. Не песни и пляски, а культура как отношение к власти, например, как отношению друг к другу, потому что для россиян власть – это нечто святое. Для украинцев там, от казачества, когда там гетьманов могли запросто выгонять, менять, да, когда, например, у нас даже в 94-м году произошел во многом такой спокойный переход власти от одного президента к другому, это сразу дало вот эту точку бифуркации, что мы отличаемся в первую очередь не по языку, а вот этому отношению к тому, как должен быть устроен социум, какая роль государственной власти в этом социуме, что для нас, прежде всего, важно, чем мы хотим гордиться, потому что россияне, они хотят гордиться сильной, ну, как бы сильным государством, это в их понимании то, которое может, если что-то, прижать граждан, прижучить. То есть они готовы простить, например, какие-то силовые действия в ответ на то, что они там, например, не знаю, какую-то ракету очередную запустили или что-то выпустили. Украинцы никогда этого не простят и не прощают, как мы видим, своей власти.
Николай, давайте вернемся к теме нашего разговора. Вообще известно, сколько этих русскоязычных школ и в каких регионах они находятся? Вот насколько большая эта проблема?
Их даже в Киеве было, ну, сколько... Ну, это десятки были, сейчас я уже точно не знаю, потому что переходят на украинский язык, поскольку и запрос со стороны родителей, я даже помню, вот была такая тенденция в Одесской области, в Одессе, когда сознательно родители, которые... Там сначала водили детей в русскоязычные школы, они подавали там заявление, чтобы, например, там, переходить на украинский и изучать, например, украинский. Потому сейчас, ну, нет, по крайней мере, у меня сейчас, возможно, нужно просто ее поднять, но даже по всей Украине было довольно много школ, которые официально были, ну, как в уставе, как русскоязычные. И причем, ну, неплохих школ, там во многом, и вполне проукраинских. Просто вот какая-то инерция, опять же, тянулась. Потому что даже в Киеве, ну, это, ну, процентов, ну, 20 даже было, по-моему, там...
Ну, идет постепенный переход на украинский язык, и вот, по словам министра, в следующем году уже все перейдут на украинский язык
обучения. Да, тем более, опять же, контент выпускается, если взять, например, программы, учебники, то есть это даже вопросы финансовые в том числе, да, в первую очередь это вопрос доступа к возможностям, потому что язык, как, опять же, для кого-то инструмент, для кого-то часть личной идентичности... Он дает доступ к возможностям, и прежде всего надо думать о детях, которые учатся, что у них должны быть возможности. Другое, это, конечно, финансовые, потому что тогда в таких масштабах дублировать, например, контент, например, на русском языке, это просто сейчас очень будет дорого и нецелесообразно, потому, конечно, вполне логично, да, что если как, одно дело просто готовить, там, например, для меньшин то, что касается изучения русского как родного, там, для кого-то другое дело, весь, например, там, математику, физику, химию, где, опять же, речь идет о терминологии.
Давайте к нашему разговору подключим директора школы номер один в городе Красногоровка Донецкой области Елену Бардак. Она с нами по телефону. Елена Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Бардак, я во-первых.
Бардак, прошу.
Я сообщу ситуацию. Сейчас я работаю заступником директора во второй школе, потому что в первой они детей на линии разрядного значения. Ну и по поводу отношения наших детей, как бы я скажу, мы знаем все, мы понимаем, как никто в этой зоне, что Украина наша родина, и мы должны изучать все на державной мове. Діти, як це перехоче, так сприйняли дуже повільно. Звісно, є якісь проблеми у родителів всіх. Єдина проблема більша, що це не вистачає учебників. Коли зараз фізики, хімії, ну, не везде є на українській мові, то дуже велика проблема. Вчителі наші свободно владіють державною мовою. Документація вся на державною мовою. Але ще беспокоїть нас дуже те, що, наприклад, учителя русского языка большой своей нации больше потеряет работу. Как родной его должны научать там какие-то нацменьшинства, я так понимаю, коренные народы, где там массово, конечно, это не обязательно. Все предметы основные, что должны учиться, преподаваться в украинском языке.
Елена, а вот мы... Не знаем, к сожалению, у вас во второй школе на русском языке, на украинском языке ведется обучение?
На украинском.
Вы говорите вот о своей позиции, а как родители к этому относятся? Вот к тому, что все ведется на украинском языке. Насколько я понимаю, в Красногоровке в семьях говорят по-русски, вот позицию родителей.
Много семей, да, вы слышите русскую, украинскую, как хочется, то буду разговаривать державную. Как бы родители, понимаете, их мало осталось. И те, которые здесь остались, они дорожат настолько школой, и все понимают, что дети, когда будут в вузы, они обязательно будут учиться на украинской мове. Поэтому знать державную мову и физику, химию, я понимаю, что это тяжело и так далее. Но это у нас данный год переходный период такой, когда дети не говорили по-русски и по-украински, они это понятия все, сами учителя физики понимают, как бы. Ну, проблемы в качестве обучения я не вижу, например. Я наблюдаю, и это не мешает.
Елена Алексеевна, а как у вас в вашей школе, извините, перебью вас, как в вашей школе происходит вот преподавание русского языка? Вот это отдельные уроки, да, русского языка, русской литературы?
Это есть в планах. У нас украинская типовые освітні программы, украинскую мову навчання мовами национальных коренных народов, национальных меншин. Тобто в цих планах є військова розвідка мова як предмет і зарубіжна література діти вивчають.
Спасибо большое. Это была Елена Бардак, замдиректора школы номер 2 в городе Красногоровка Донецкой области. Напомню, у нас в гостях эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба. Мы говорим о том, зачем Украина убирает русскоязычные школы. Николай, а это нормально на детей действует, когда вот в школе ведется преподавание полностью на украинском языке, в семье, в быту говорят по-русски? Это не стресс? Есть ли такие исследования определенные? Или это, ну, действительно, наоборот, преимущество украинцев, да, что вот такой переходной период может быть, да, и вот они свободно будут владеть двумя языками.
Я не видел пока специальных именно психологических исследований на эту тему, по крайней мере, в Украине, но для детей это вполне естественно, поскольку среда, вот, в которой они погружены, в медиа, опять же, улица, она фактически вот такая, она очень часто двуязычная, да, иногда с превалированием какого-то языка, например, если это более там восточные регионы, с превалированием русского, ну, например, реклама или официальные вывески, да, или какие-то официальные объявления на украинском, или чем дальше на запад, например, опять же, с превалированием украинского, ну, вкраплением русского, потому это воспринимается как, ну, норма, потому что это та среда, которая как бы сразу становится своей. Но, опять же, да, если мы говорим о каких-то там вещах, например, связанных с юриспруденцией, да, где документы, там, их толкование с терминологией, да, это нормально, хорошо знать
несколько языков.
Язык, да, и прежде всего украинский, который является государственным, который является, опять же, да, все равно частью культуры, потому это вполне логично, и просто тут самое главное принять, потом поскольку тут, опять, если на психологический уровень выйти, то это больше еще зависит от человека. Есть люди с своим гибким мышлением, да, открытым, есть ригидным, то, что называется fixed mindset, вот, которые закрываются и говорят, что вот мы так всю жизнь там разговаривали.
И говорить так и будем.
Будем, да. А есть как бы другое, ну, да, даже с точки зрения вот интереса. Давайте попробуем. Поскольку да, это развивает как раз гибкость, пластичность мозга, потому это в общем, даже позитивный такой эффект, даже для тех, опять же, кто вот действительно так традиционно, например, русскоговорящий. Хотя тут там надо еще вообще о другой стороне проблемы говорить, что у нас английский должен быть сильнее, например, звучать в сфере образования, поскольку это, опять же, как рабочий язык там, современной науки.
Европейского союза. А вот этот вот новый закон об образовании, он же усиливает позиции английского языка, да?
Так, частично, да. Конечно, больше возможностей. Ну да, языкам Евросоюза даются преференции, это опять же логично.
А русский не является языком Евросоюза, что
не является.
Нюанс такой важный. Да.
Потому тут есть такой, поскольку это такой цивилизационный выбор, мы говорим о тех языках, опять же, на которых реально отстаиваются права человека, в конце концов. Потому что такое Евросоюз, это не только язык экономически успешных государств, но это язык государств, в которых другая политика. Политическая культура, которая, опять же, дает больше возможностей. Потому, да, так это определенная дискриминация, которая в данном случае является позитивной.
Давайте слушателей послушаем, их много. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір, я телефоную з Донеччини. Я хочу сказати, що дуже непроста ситуація з навчанням українською мовою. І я поясню, чому. От дивіться, що відбувається. Дитина може добре вчитися. Звичайно, що вона розуміє українську мову. Ну, в нас в Україні всі розуміють українську мову. Вона може грамотно писати українською мовою. Але чи важко спілкуватися українською мовою? Знати мову і володіти мовою? Це різні поняття. Для багатьох дітей українська мова як іноземна. Ну, якщо вона її ніде не чує, якщо не говорять у сім'ї цією мовою. Розумієте, що відбувається? Що дитина приходить в школу, от ви говорили, що немає психологічних досліджень. Я думаю, що їх треба провести. А тоді вже переводити всіх на українську мову навчання. І подивіться, зараз вам телефонував чоловік із Лубен. Центр України. Але половину слів, що він говорив, це російські слова. Це навіть не суржик. Це така дуже викривлена російська чи українська мова, я навіть не зрозуміла. Ви говорили зараз з директоркою школи, україномовної школи. Вона теж постійно збивалася на російську мову. Я не кажу, що ці люди не розуміють мову, не читають цю мову, або щось там не знають цю мову. Але дивіться, вони переходять постійно, збиваються на російську мову. От тому і дітям важко, відповідати важко. Це я з власного досвіду говорю.
Спасибо большое, ми поняли, да, вот. Учить язык и владеть им – это разные две вещи. Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, откуда вы? Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий Васильевич, Луганщина.
Очень приятно, слушаем вас.
Я хочу рассказать свой опыт со своей жизни. Я уже человек пожилой. И вот вы правильно говорите. Когда я поступил в институт, а я учился в русскоязычной школе, потому что... Я в городе жил, и одна только была школа украиноязычная, и она была восьмилетка. А к тому времени, это конец 60-х годов был, по всем, во всяком случае, в нашей области, по всем сельским районам было на украинском преподавание, на украинском, вернее, преподавание в школах. И вот я столкнулся с таким феноменом. Ребята были в моей группе, которые учились... на украинском языке. У них сир, как и вот, знаменных, числивных, понимаете? Им очень трудно было. И вот правильно ваш гость сказал, что нужно, чтобы дети учились на том языке, на котором они будут обучаться в высших учебных заведениях. А насчет того, трудно. Я знаю многих людей, которые вообще не знали. Вообще никогда не изучали украинский язык. И прекрасно сейчас уже все понимают, даже пишут.
Спасибо, тоже вот такая реплика. Пишут. Давайте еще люди ждут, послушаем их. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я хочу рассказать, что я знаю вот по этому вопросу. Вот смотрите, все люди делятся на народы. И, грубо говоря, на каком языке говоришь, к такому народу ты принадлежишь. Но это, конечно, не совсем так. Вот, например, испанский и португальский языки были навязаны местным народам Южной Америки во времена колонизации той территории европейцами. Или вот, например, Индия вот сейчас разговаривает на английском, так как была долго частью Английской империи. Но, грубо говоря, какой язык твой родной, к такому народу ты принадлежишь. Это первое. Вот дальше. Все народы делятся на группы. Вот, например, есть славянские, тюрки, финны, семиты и другие. То есть славяне, славянские народы, они говорят на славянских языках, тюрки на тюркских, семиты на семитах, на семитских и так далее. Вот украинцы, поляки, чехи и некоторые другие народы, мы разговариваем на славянских языках. Вот является ли русский язык славянским? Да, конечно, это тоже один из славянских языков. Но тут подвох в другом. Вот смотрите, Москва была одним из 14 улусов Золотой Орды. И вот все дело производства там велось на староуйгурском языке до 15 или даже до 18 века. Вот как и во всей той империи. И староуйгурский, он относится к тюркским языкам. Вот уйгуры, если знаете, китайцы их сейчас геноцидят, там заставляют отказаться от своей культуры.
К чему вы клоните? К тому, что русский сейчас... не совсем славянский?
Нет, я же говорю, русский это славянский. Сейчас я расскажу. Вот все племена вокруг, еще одно я должен сказать, это обязательно. Смотрите, все племена вокруг Москвы, Москва это административный центр, в котором собирали дань вокруг, это Мере, Мурома, Мордва, Мещера, Мари, они все, эти все племена, они до 18 века разговаривали на финских языках. И вот был такой археолог Уваров, он раскопал все курганы вокруг Москвы, и они все были финскими, а не славянскими. Так вот, откуда взялся славянский язык, который мы сейчас называем русским языком? Вот на самом деле это староболгарский или церковнославянский язык, который вот православные священники, которые принесли на территорию финских племен, и чтобы приобщить местное население, они обучали этому языку.
Спасибо. Наверное, поняли мы ваш посыл. К сожалению, мало у нас времени. Еще давайте одного слушателя послушаем. Николай, что захочет, уже прокомментирует, потому что столько тем подняли. Давай, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вы ко мне, да?
Да.
Это Виталий, я из города Киева. Я как бы проживал, служил то же самое в Донецкой области, как бы только буквально месяцев пять как уволился. И вот насчет Красногоровки, да, и после учительницы то же самое. Вы знаете, у нас был там праздник, как бы, и детки в Красногоровке на прекрасном украинском языке отличные песни пели, отлично разговаривали. То бишь самое главное, я так понимаю, что мы друг друга просто понимали. А украинская мова повинна викладатися обов'язково. Це одне завдання, яке, ну, я розумію так, що Україна – це українська мова. А в сім'ї, допустим, я із Києва розмовляю по-русски, діти ходять в садик, розмовляють, почали по-українськи, тому що ми, як би, теж не розмовляли по-русски, прекрасно, быстренько перейняли і прекрасно розмовляють на українській мові.
Спасибо. Показує редактор, ще один чоловік дозвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. Меня зовут Олег, я хотел бы вот такую реплику по поводу нашей темы. Значит, как-то я слышал интервью у Гордона, был такой Юхновский, очень интересный политик. Вот. И он говорил, что он начинал учиться в школе на Волыни еще, при поляках. И он говорил, что когда я учился на польском языке, на неродном для него, он говорит, я был как бы начал у весни. И когда я перешел на родную для него украинский язык, да, который ему дала возможность советская власть учиться, он как бы прокинулся, ему стало легче. А вот ответ на ваш вопрос, что будет с русскоязычными детьми, да, все-таки он украинский, так они в быту разговаривают по-русски, будет как для вот этого, ну, Чухновский, ну, уважаемый человек мой, он вот, хорошо очень все говорил. Они будут начали весни.
Проснулся, вот, да, вашим словом. Спасибо большое, Николай. Ну вот что хотите, да, прокомментируйте.
Да, ну, начнем с последнего. Это, конечно, метафора, да, о сне, потому что на самом деле, например, когда... Возьмите ваш опыт разговора на, там, не знаю, немецком, английском, вы, наоборот, просыпаетесь, поскольку надо сознательно строить фразы, да, это не смертельно, это, наоборот, бодрит, поскольку включается осознанность языка, то есть даже это можно использовать. Об историческом экскурсе, да, во многом можно согласиться, потому что, с одной стороны, на тех территориях, где... жили славянские племена, там развивались соответствующие свои языки, диалекты, а вот тот язык, который был оформлен потом как русский, да, это церковный язык, и он распространялся с миссионерами, потому да. И опять же, никуда не денемся то, что язык есть частью политики. Тут другой вопрос, сколько должно присутствовать языка в политике, поскольку там как-то звучало, что у каждого народа как свой язык, это концепция 19 века. Современная концепция модерных наций говорит больше о принятии юрисдикции. То есть я принимаю гражданство страны, поскольку я принимаю ее законы, и я принимаю те правила игры, по которым играет это общество, и таким образом я строю свою идентичность.
Как политическая нация, да?
Да, политическая нация, которая объединена определенной визией будущего, которая, опять же, общей политической культурой, опять же, тем же самым отношением к власти, к институциям. И вот тут очень важно, чтобы ну, не было такого сильного уклона, что вот если ты не разговариваешь, например, там, в быту даже, или ты обучаешься, ну, сложно тебе переходить, что ты принадлежишь к другой нации. Нет, если ты гражданин Украины, если ты принял правила и законы этой страны, ты украинец, на каком бы языке ты ни говорил. Но опять же, вернемся, поскольку школа, образование как система, это является частью политики, потому это вполне логично, что вот те, опять же, правила, да, мы видим, как они вырабатываются, даже из того, что прозвучало в эфире, это какие-то определенные голоса общества, разных их групп, тех, которые, вот был слушатель, который говорил о высшем образовании, да, которое... Например, тоже какой-то имеют опыт, ну, так, политически стараются быть нейтральными. Есть учителя, да, которые всегда где-то на вот этой линии разграничения, да, опять же, используем это как метафору. Есть те, которые какие-то имеют определенные этнические корни, и для которых этот язык связан с языком близких, языком каких-то воспоминаний, и да, и сложно переходить, ну, опять же...
Но тем не менее, мы слышали, что...
Мы видим, это разные
голоса,
да, но в целом сказать, что там все катастрофа, вот не прозвучало. То есть все-таки резюме, особенно вот человек, который из Киева, да, и который служил там, и... Там, по-моему, очень четко все сказано, да, что люди на самом деле понимают. И тут вот что прозвучало между как бы, этими всеми, на что очень стоит обратить внимание, это на развитие среды, где, например, украинский язык, мы сейчас говорим о нем, потому что это определенная действительно такая недостающая была часть нашего пространства, которое мы сейчас выращиваем вот таким образом, где-то даже искусственно. Это, опять же, нормально, это часть цивилизации, потому что цивилизация – это определенное ну, культивирование.
Николай, к сожалению, заканчивается
да,
время.
Надо больше среды, надо какое-то позашкольное освита, неформальное образование, чтобы там звучало, чтобы было больше фестивалей классных.
Чтобы язык жил, да, не просто
живой,
очередь.
Да, он вкусный.
Спасибо большое. Это был эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба. Включалась Елена Бардак, замдиректора школы номер 2 в городе Красногоровка, Донецкая область. Мы говорили о том, зачем Украину убирают русскоязычные школы. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
А сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Украинский военный подорвался на взрывном устройстве на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины. Его госпитализировали. Минобороны не уточнило состояние здоровья пострадавшего. В ведомстве отметили, что поддерживаемые Россией боевики совершили 3 обстрела с начала текущих суток. Группировки ЛДНР пока не сообщали об обстрелах. Еще один электромобиль начал курсировать с сегодняшнего дня на участке длиной 800 метров между мостом через реку Сиверский Донец и контрольно-пропускным пунктом станица Луганская. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Проект реализован в сотрудничестве ООН со штабом Пролиска в Станично-Луганском районе. Электрокары предназначены исключительно для отдельных категорий граждан. Это люди с инвалидностью, беременные женщины, женщины с младенцем и других категорий граждан. В Северодонецке открыли новую детско-юношескую спортивную школу номер 4. Спортшколу запустили на базе Ледового дворца, сообщает пресс-служба городского совета. Школа будет уделять внимание нескольким видам спорта, в частности, шахматам, футзалу, пятиборью, волейболу, спортивным танцам. И в планах также восстановить хоккейную секцию. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалий». С вами в студии были Денис Тимошенко и Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Кроме радио, вы можете найти нас в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также «Донбасс Реалий» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалий». Там же вы можете общаться друг с другом и связаться с нами. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».